Дорогие мои, когда будет исправление ариманического существа? Это будет тогда, когда мы воспримем Святой Дух истину. Познание всего мира представляет равновесие ариманическому. Поэтому, не принимая познание и жажды знания, мы оставляем этого, ну, я хотел плохое слово сказать, этого существа в аду находится все время. Мы не даем ему возможность раскаяться. Когда мы полностью все охватим сознанием, познанием истины Святого Духа, у нас есть орудие осветить его сознание полностью и дать освобождение ему. Также Люцифер от нас ждет морального совершенствования, благороднейшего поступка, героического поступка, самопожертвования, любви. Тогда мы Люцифера освобождаем. То есть у нас какова миссия? Мы не просто для себя живем, дорогие мои. Это эгоизм, это космический эгоизм. Мы ответственны перед ангелами нашими, с которыми мы каждую ночь советуемся. Он говорит, освободи меня, ну отпусти меня наверх. Прими что-то, духовную пищу, чтобы взлетел бы наверху. Материалист его приземляет, приземляет, потом спускает вниз. И вот падшие ангелы, часть падших ангелов происходит от человека. Если мы 3 строчки прошли, прочитали из духовной науки, из Евангелия, наш ангел летит высоко, постигает сам и тоже нас вдохновляет. Откуда вдохновление Бетховена? Вы разве не чувствуете, что это нечеловеческие способности у Бетховена звучит? В 9-й симфонии сколько служите, вы никак не сможете постичь, потому что это нечеловеческое сознание творит. Посмотри, во второй части, что происходит? Это нашествие божественных существ, это ритмическое такое, удивительное. И потом российская тема. Чисто славянская музыка. Вы же слушаете, не знаете это все, да? Да. И он имел в виду Иуду. Сына Симона. Больше ничего не нашел. Иуда. Чтобы опять назвать отца Иуды Симона, да? Симон Петр. А здесь у Иуды, оказывается, и знаете, что он мне Бог сказал? Вы не простите, но это не то, что критика. Он очень сильно нападает на Петра почему-то. И вот здесь говорит, что, видите, вот Петр, Симон, а Иуда тоже имеет от Симона что-то. Это родственные души. Не понимая, вы меня простите, но это, ну что-то, я хочу сказать, как говорят, не понимая, в чем смысл Симона, почему все Симоном называют, других имен нет. У нас здесь есть, да, Ира много у нас, да? Оп, Наталья одна у нас, хотя у Наташи тоже есть у нас, да? Да. Ну, вы понимаете идею, да, мысль, самое главное. И причем, можно же было обойти. Вот элементарно, вот Иоанн же мог сказать, он имел в виду Иуду Искариота, как и вообще называют, это, и который предал его. Все. А почему подчеркивается? Иуда, сын Симона. Человек может родить именно Иуду, если он не возвысится до Петра. Мне это сказали чья. Заканчивается 6 глава. Да. Перейдем к 7 главе прямо, чтобы успеть. А мы, слушай, я так перечитал, мы многое успеем. Многое. До 7 числа мы успеем хорошо. Да. Потом еще многое говорит. Еще, знаете, что он говорит, Эмиль Бог, что? Вот в Деяниях апостолов, вот видите, маг, тоже Симон. С Петром имеет родственную душу. Симон тоже, это, Петр тоже может допустить, что на деньги и такие страшные вещи говорит, что мне даже неловко этого говорить. У Петра оказывается качество вора. Можно такие вещи говорить об апостоле? А? Причем на каком основании? На том основании, что Симон маг носит имя Симона. А Юда, отец его Симон. Нет, причину имеет, правильно, можно придираться. Да. Дальше пойдем. После того странствовал Иисус, не хоть это пропускали, ничего там такого особенного. приближался иудейский праздник кущей. Праздник кущей. Что такое за праздник кущей? Ну, знаешь,
знаешь.
Разумеется. Это праздник преображения. Там, где три кущи, ставится Петро. Что такое? Кущи. Мы об этом говорили в прошлый раз. О кущах. Не говорили? Да. Ну, раз упоминается слово, приближался иудейский праздник кущи. Точка. Не скажи, а зачем это, эта фраза? Первое, что мы должны сказать, что такое праздник кущей вообще. Дорогие мои, Иоанн, богослов, это Лазарь воскресший, это ученик, которого любил Господь. Это значит, что это существо высочайшего посвящения. А как посвященный знает, как и знали другие ученики, Яков, Петр и так далее, знали, что мы уже сказали, что каждый из вас спускается с определенной звезды, да? А там у него дом. Это не просто звезда там, а там у него дом. Там у него куща. Откуда спускается? То есть, когда, чем разница, да, обыкновенный человек от ясновидящего, посвященного, да, тем более такого высокого, как эти три приближенные ученики, да, тем, что они строят дом на небесах. Всегда проекция. То есть карикатурно что такое? Мы строим здесь дом. Они должны там строить. Вот этот инстинкт строить там. Мы карикатурно переносим здесь, строим. Так же, когда мужчина женщину ищет, это карикатурное искание, это дезориентированное искание, что женщину, вечно женщину туда надо. Петрарка и Лаура. Там находится Лаура. У Дон Кихота Дульсинея. Ее на земле нет Дульсинеи. Дульсинея у нее там, в идеалах. Данте и Беатриче. Где Беатриче находится? Его это духовное божество. А у Орфея где? Эвридика. В духовных мирах. Откуда он хочет вызволить, да? Это все же сверхчувственный мир, да? И всегда у нас так. Когда мы ищем хлеб, мы не ищем духовный хлеб. Мы ищем камень. Вот видите, всегда это превратно у нас. Настолько мы внизу находимся. И все это надо нам правильно найти. Сперва в мыслях, а потом уже в чувствах, а потом уже в непосредственном восприятии. Да? Камень превращаем в рыбу, потом превращаем уже в яйцо. Да? То есть бутон, цветок, плод. Плод это ясновидение. И что я хочу сказать, что когда человек, дорогие мои, видите, как созвучно, что вы ищете, где твой дом, где твоя куща? И Петр говорит, построим три кущи, потому что он не сознает. Там сказано, это он, знаете, вот у Эмиль Бока, между прочим, это место более деликатно сказано. Там не сказано, что Петр не сознает, что делает. Но просто там очень тонкий нюанс там дается. И это строение кущей происходит таким образом. Когда мы принимаем ядущий мою плоть, пьющий мою кровь, мы строим дом на небесах. Кущу мы там строим. А когда мы не обогащаемся духовными ценностями, мы ничего там не строим. Там у нас развалина. И каждый человек спускается с определенной высоты, но там у него не в порядке все. Мы большие материалисты, дорогие мои. Как мы заботимся о том, чтобы у нас здесь было бы здесь. А ну так же мы стараемся, чтобы там было бы у нас куща в порядке. Вот духовные ценности так преображаются. Это сцена преображения. Но Иоанн не дает духовного описания, потому что Иоанн особенно, Иоанн дает все на физическом плане. И в этом смысле, дорогие мои, почему у Иоанна нет притчи? Там 19, там 4, там 14, да? У Марка 4 притчи. Почему? Потому что Иоанна это сознание его божественное настолько высоко, что все земное, то, что происходит на земле, это для него уже притча. Это уже символы все. Поэтому он не нуждается давать лишние символы. Это есть высочайшее сознание. Между прочим, это настолько значительно, что просто я не могу как-то выразить. Вот Матфей дает в притчах, что-то он хочет сказать, потому что у него ясновидческая способность доходит до имагинации, редко до инспирации. А когда из интуиции, поэтому это превращается уже... Все то, что реально, это и есть притча, это и есть символ. Я потому говорил, усекновение главы. Это для духовных миров это и реальность, и символика. Символика, которая реально сама по себе на земле происходит это все. Да? Вот Иоанн на таком высоком уровне находится, что он не нуждается в символах, не нуждается в особенном описании духовного мира. Но в сцене воскресения он обязан просто сцену воскресения описать. Причем так описывает, что люди думают, что это все же это происходит на берегу, на озере и так далее. Да? Поэтому Иоанн указывает сцену преображения, но занят физическими процессами, потому что для него это и так есть сцена преображения, это и так есть у него все в символах. Это и есть то, что мы вчера говорили, да, пятая ступень сознания, посвященного. Макрокосмос и микрокосмос. А шестая ступень – слияние с макрокосмосом уже. А уже на пятой ступени человек мыслит, вот как доктор говорит, знаете, в каком цикле, сейчас я вспомню, экскурс по Марку. Есть такой цикл, есть разбор Марка, от Марка, да, Евангелие, но еще добавочно есть экскурс по Марку, там 10 глав. Там он говорит, вы думаете, что вы идете по улице, это иллюзия. Отдаленно, из отдаленной звезды идет сила, встречается, из другого конца идет сила, создается импульс движения, и потом вы движетесь. Это иллюзия, что вы думаете, что вы кушаете, принимаете пищу, нет. Если не были бы те духовные силы, которые это обусловили, ничего у вас не было. Вы тени. Вы помните, что я сказал? Я тень, ты тень. А ты знаешь, что ты тень? Как трудно это понять, да, что ты тень. Вот в этом смысле мы отражение духовного мира. Это очень трудная мысль. Но я просто хочу сказать, что почему Иоанн... избегая духовного описания сцен преображения, но хотя указывает кушча. Тогда братья его говорят, что яви себя миру, и тогда ибо братья ему не верили. И вот Иисус отвечает. Для я, живущего во мне. И знаете, это какие трудные слова? Это надо знать очень хорошо. Шестой том Дхармы, чтобы объяснить вот это место. Сейчас мы это коснемся этого. Значит, братья говорят, яви себя миру. Здесь плохо написано, покажи себя миру, покажи, яви себя миру. Это лучше намного, да, я так думаю. Покажи себя миру, ибо братья говорили так, потому что не верили. Иисус же говорит, для я, живущего во мне, еще не пришло время. Но он же на земле. Он же приносит это я. Почему не время? Потому что чистое я открывается только с пятой культуры, с души сознательной. Поэтому это прямо говорится, пока не время. Это еще Богоматери было сказано, да? Это должно действовать. Мое время, мой час, такой мой час. Час я существа. Это раскроется только с души сознательной. Поэтому еще не пришло время для того я, который живет во мне. Вот должны мне это разобрать, дорогие мои, потому что, чтобы яснее было бы еще потом это место встретиться, поэтому мы это захватим сейчас, чтобы успеть. Мы из духовной науки должны знать или помнить, что человек состоит из физического, эфирного, астрального тела, я. Я соединяется частью с душой рассудочной, поэтому в сущности у нас получается не 9 членов, а можно это сократить более-менее, так в среднем 7 членов. Да? Но когда мы говорим «я», там подразумевается душа рассудочная, с душой сознательной связанной, это уже «я». Потом идет самодух, жизненный дух, духу человека. Посмотрите, что Господь говорит. «Я на земле». А где жизненный дух? духа человек и самодух, они находятся в атмосфере Земли, потом в астральной сфере Солнца и потом на самом Солнце. То есть, когда Христос приходит, это уже не для ушей, которые вообще не признают или не принимают, или сомневаются. Я говорю, это уже так, доверительно, так сказать. Когда давайте и эту тему тоже схватим. Вот здесь как раз сейчас как раз можно это сказать. Что я сказал, когда говорил, что после смерти наше «я» не развивается. Помните, нет? Это частный беседа такой. Да? И ожидает, когда придет на Землю. На Земле развивается «я-сущность». А как же так он тогда там живет? Что у него там ничего нового нет? Есть новое, но это новое через жизненный дух, через самодух и через дух человека. А не через «я». Понимаете, как трудно? Через «я» человек стоит в духовном мире и ожидает своего пришествия. И здесь развивается так, что это «я» принимает нечто новое. А тогда в духовных мирах «я» стоит, а все переживания происходят через самодух, жизненный дух, духов человека. Это уже чисто эзотерическая беседа. Это уже нельзя, чтобы так внешние люди, стоящие, поняли. И поэтому, когда Господь говорит «Мое Я», это на земле, братья. «Я» Он принес на землю. Прочтя шестой том прочтя, вы там увидите, что Господь «Я» приносит на землю, жизненный дух оставляет в атмосфере земли, а сам дух человек, самый высший, оставляет на солнце. Видите, как трудно все. Очень сложно. Что делать? Поэтому он совершенно точно говорит, то «я», которое во мне, вы не можете найти. И иудей спрашивает, куда он должен идти, чтобы мы не могли бы его «я» найти, да? Товары, я к вам иду. Да, чуть-чуть. Да. Иисус же ответил, для «я», живущего во мне, еще не пришло время. Это «я» Он приносит на землю. Но пока это «я» не во времени, не у времени. Это «я» начинает с души сознательной. Вам же годится всякое время. Людям не нужно вас ненавидеть, дорогие мои. Посмотрите, это Евангелие от Иоанна говорит. Меня же они ненавидят. Христа ненавидят. И он говорит об этом. Посмотрите, какое состояние. Мы должны это признать как реальность. Люди ненавидят. Мы здесь должны вспомнить 3 глава, 20 стих, где говорится, люди, предающиеся приходящей сути, ненавидят и творят зло. Если вы не принимаете духовную пищу, вы принимаете камень, потому что вы ариманевые существа, говорит Господь. Если эти люди принимают духовную пищу, это не ариманическое. Хлеб жизни принимать, выстоять против аримана. А те люди, которые духовно ничем не занимаются, только приходящие сути занимаются, они все воры, разбойники и убийцы. Вы думаете, что я это себе говорю? Нет, 10 глава. Почтите 10 главу, в начале, там, где говорится. Я есть дверь. Значит, когда мы входим в духовный мир, в дверь мы должны увидеть Христа. Все посвященные видят Христа. И ходят правильным образом. Остальные воры и убийцы. Там еще труднее, еще тяжелее говорится, дорогие мои, 10 главе. Земное я прямо вор и убийца, говорит Иоанн. Он себя обкрадывает и человечество обкрадывает. Но дело в чем? Что здесь говорится о ненависти. Я спрашиваю, дорогие мои, может ли творение ненавидеть своего Творца? Невозможно. Каждое растение, которое не Отец мой насадил, этот может ненавидеть. Просто сказать вначале. Но те существа, которые Христос создал, может это существо ненавидеть Христа? Бессмысленно. Невозможно. Поэтому здесь говорится о разделении. Люди, которые на земле ходят, это не люди. Нет. Это не то растение, которое ответ насадил. Я ни на шаг не отхожу от текста. Это звучит жестоко, но по сути, дорогие мои, вам никто не велел любить гнома, который ненавидит и который воплощается в человеке. Если вы мне простите, что я так говорю, но знаете, если вы разовьете ваши психологические способности, вы увидите, что очень многие люди прямо носят гномов. А чем отличается гном от человека? У гнома ни капли морали нет. У него никакой ответственности нет перед Садзеем. Это человек ответственный. И Иуда человек, потому что он раскаивается, что он сделал. Это раскаяние уже показывает, что это человек, а не супостат. И это очень тяжелые слова, потому что Господь говорит, они ненавидят меня. Ибо через меня становится явным. Когда Христос приходит и приходит, приносит истину, приносит свою сущность, уже происходит само собой, суд происходит, уже разделение происходит. Люди, которые ненавидят истину, и люди, которые любят истину, которые ненавидят, камнями тебе закидают всегда. И клевета, и оплевывание, и все, все идет. А люди, которые любят Спасителя, они элементарно здесь показывают, что радуются и так далее. Да? Дальше. Вы можете идти на праздник, а я еще не пойду, ибо мое время еще не пришло. Приходит Христос на землю и говорит, мое время, а зачем тогда пришел? Пусть придет тогда, когда его время. Не так развивается, не по нашим мозгам развивается, да? Все эволюция. Он приходит, он сеет. А всходы с пятой культуры. Я потому всегда говорю, что истинное христианство начинается с 20-го столетия, а мы уже 21-м, уже 100 лет мы живем в истинно христианской среде. И нам следует познать, что такое христианство. Истинное христианство. Когда же, братья, я пропускаю эту фразу, там ничего такого особенного, ну ясно, потому. Когда же братья его отправились на праздник, то пошел и он. Как получилось? Сказал, что я не приду, и все равно пришел. Он физически не пришел. Он исполнил свое слово. Он же не сказал, что вы пойдите, а я не пойду, но эфирно приду. Это же не сказано. Но это сделано. Физически он не пришел. Это дает нам возможность эмильбоковская версия. Потому что в Евангелии не знали, что с этой фразой сделать. И поэтому элементарно человечески рассказали. А здесь говорится очень точно. Посмотрите. И это, знаете, я понимаю. То пошел и он. Однако не телесно видимо. Слово в слово. Не телесно видимо. А сокровенным образом, то есть сверхчувственным телом. Иудеи искали его на празднике, спрашивали, где он. И многие, много толков. Одни говорили, да, добрый, другие говорили, недобрый, соблазняй народ, это все. Когда же праздник был в полном разгаре, Иисус вошел в храм и учил. Что учил? Истину говорил. Люди не принимают истину, да? И удивлялись иудеи. Господь не знал, не учил и знал так хорошо Писание, да? Дальше. И Иисус говорит, мое учение не мое, а пославшего меня, кто своей воле и делах исполнится его силой. Видите, сила. В каноническом везде, там где сила, подменяется это слово верой. А здесь говорится о силе. Но здесь один важный нюанс, о котором мы уже сказали, но просто я хочу просто напомнить, что он говорит. Мое учение не мое, а пославшего меня. И было действительно сектантское такое течение, которое говорило, что христианство это религия отца. Потому что все то, что там находится, это слова отца, а не сына. Было такое течение, и в Германии было это, такое течение, потому что опирались на слова Спасителя. Везде говорит, то, что я говорю, это не мои слова, это не мое учение, это учение отца. Вот и приняли, что христианство это религия не сына, а Бога Отца, опираясь на это. Но что происходит? Часть берут. Вот это и есть сектантское мировоззрение. Сектант берет только часть всегда, а не целиком полностью. Послушай меня, кто в своей воле, простите меня, дорогие мои, почему Иоанн подчеркивает волю, это и самое главное, потому что воля вершит все вообще в человеке. Воля это часть нашего существа, это неспроста здесь говорится воля, потому что там прозвучит одно слово, которое мы можем уже связать. Что я имею в виду? Имагинация это головная часть и нервы. Инспирация – это грудная часть, ритмическое, все наше ритмическое существо. Это инспирация, инспиративная, и сердце, инспиративная, способности наши. А интуиция – это воля. Значит, куда указывает Господь? Воля. В интуиции наполнитесь силой Отца. И потом прозвучит слово. Из чрева потекут реки воды живой. Здесь находятся духовные органы. 4 лотоса здесь. Здесь 10. Здесь 12. Здесь 16. Здесь 2. А здесь, там где воля, там где связана и любовь, и ненависть, скорпиона, там где связаны все сексуальные линии, и все творческие линии, все волевые линии, там спит полностью человек. И поэтому Господь говорит, воле исполните силой Отца. Тот узнает, происходит ли это учение из божественного источника, или я говорю сам от себя. Кто говорит лишь от себя? Все ложные пророчества, все ложные учителя, все ложные учения, это опирается на свидетельство индивидуальности, на самого себя. А Господь, Сын, указывает все время на источник Отца, да? А мы должны что делать? Не только от тебя говорить, но всегда говорить, исходя из Евангелия, из слов Иисуса. Только тот, кто хочет явить откровение пославшего Его, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, это все то же самое. Есть податель истины, и нет фальши. Все ясно. Не дал ли Моисей вам закона? Никто по закону не действует. И по сей день. Никто по закону не живет. Я имею священное писание. Я имею в виду Евангелие. По Евангелию живут разве? А зачем тогда отрицают реинкарнацию, эволюцию? Добавочная литература и книжников, и пророков, и так далее, и так далее. Почему все это отрицается? Если они по книге идут. Почему отрицается сила, а заменяется словом вера? Почему еще много чего отрицают, да? Это было тогда, это было, это есть и всегда это будет. Толпа на это ответила, ты одержим демоном, ненавидящие меня обзывают демоном, да? Кто хочет тебя убить? Иисус же говорил, одно чудо я совершил, это всем понятные слова. Хотя обрезание не от Моисея идет и так далее, это все нарушается, но все так. Ну, здесь все ясно, поэтому я пропускаю. Тогда некоторые из жителей Иерусалима, здесь очень интересная беседа идет. А не тот ли это, которого хотят убить? Когда он первый раз сказал, вы ищете убить меня, демон в тебе. Но некоторые нашлись люди, справедливые, которые говорят, вот не Христос ли он такие чудеса творит? Но мы знаем его, откуда он. Знали они, откуда он? Не знали. Нам известно, откуда он. Что известно им? Им известно, что Иисус из Назарета, а пророчество из Вифлеема. Они же не знают все эти, простите, хитросплетения. Один оттуда идет, один другой оттуда, потом соединяется, потом переходит, потом идет бегство, бегит обратно на Назарет, потом... Это же все не знают они. Они думают, что знают, потому и ошиблись. А пророчество действительно исполнилось. Из Вифлеема пришел один из, который перешел. Он есть действующее лицо. Действующее лицо это и Соломонский Иисус. Соединившийся с Назаретом, идет из Назарета. Да, это вы все знаете. Да, и это пятое Евангелие. Откуда он? А когда придет Христос, видите, как точно соблюдается пророчество. Когда Христос придет, никто не будет знать, откуда он. Кто будет знать? Два Иисуса, а потом 30 лет откуда? Кто может знать, откуда идет Христос? Но что здесь самое главное? Никак ни один не догадается, что Христос приходит не от матери, а от отца. А сам приходит. Поэтому пророчество было совершенно точное. Никто не будет знать, как приходит Христос. Не дважды рожденный, а единородный рожденный. Вот в чем смысл. И это как раз никто не будет знать. И совершенно точно говорится здесь, что тогда он возвысил голос, это еще есть иметь нагрузку, но я уже действительно не хочу эти очень сложные вещи сказать. Хотя можно сказать, что... Потом еще представите нам это слово. Громко возвал. Что такое громко возвал? Он не кричит, дорогие мои. В духовных мирах, когда звучит в эфирной стихии слово, оно тысячу раз громче, чем на земле. Так же, как тысячу раз реальнее все, чем на земле. Поэтому говорится, вы тени на земле, а в духовных мирах вы реальность. И то, что там звучит, это звучание здесь на земле, поэтому там громко, и это все имеет свое значение эзотерическое. Так. Вы говорите, кто знаете меня? Откуда я? Вы-то думаете, что вы откуда я? Знаете. Но я пришел не ради себя. Тот, кто есть сама истина, послал меня. Если люди принимают... Что я хочу? Знаете, что? Вот я это помню, что я вам говорил, люди как раз это не помнят, что он посланец отца. Тогда и арабы, мусульмане, иудеи, кришнаиты, индусы, буддисты, все приняли бы слово сына. Но так как они отреклись от отца, поэтому они не принимают сына, которого послал отец. Это же элементарно, дорогие мои, потому все... Вы думаете, что религиозных людей никого нет? Я потому сказал, что нет буддистов. Нет уже буддистов. Если бы, допустим, чудо буддистов, настоящий Будда, он прямо принял бы Христа. Потому что Будда подготовил Христа к пришествию. Все религии готовили. Все религии поклонялись отцу, да? Дорогой мой, если ты принимаешь отца и не принимаешь посланца, сына отца, какой же ты... служитель отцу. Поэтому я говорю очень трагические слова. Действительно, нет религии на земле. Ни одной религии не осталось. Потому что никто не принимает свидетельство сына об отце. Мы же сейчас сказали, сын говорит, то, что я говорю, это не мои слова. Вот отец сказал, я приношу. Зачем вы не верите? Потому что вы не от отца. Вот где трагедия. Люди давно уже отреклись от религии. Давно. Нет ни одного буддиста настоящего, ни одного кришнаита, никто не верит отцу. Если бы ты верил бы отцу, ты поверил бы тому, кого послал отец. Это элементарно просто. Поэтому в 8 главе прозвучит. Вы думаете, что ваш отец это Авраам? Да? Он говорит, ваш отец это супостат. Дьявол. Почему говорю? Я эти слова говорю. Нету религии на земле. Все конфессии, все ответвления, все сектанты, которые вообще существуют, никто не почитает отца. Все, закончено. У человека полностью перерезано все это. Почему? Это Ариман сделал все. Против Бога Люцифер не идет. Против Бога идет Ариман. Ариман уже давно победил внешнее человечество. Давно. Завладел государством полностью. Все президенты это марионеты. Господина. Вы думаете, что это мои слова? Нет. Евангелие от Луки, 4 глава, 6 стих. Напомните? Помнишь? Да. вся власть принадлежит мне. Кого я избираю, тому даю. Поэтому нам не следует заниматься политикой. Пусть занимаются. Ариман со своими марионетами пусть занимаются. Это не наше дело. Совершенно не наше дело. В ненасилии, это уже Гёте говорит, оставьте в ненасилии все это, сами это. Да. Сама истина от него, он. Вы не знаете истину. Если я не знаю истину, я не знаю Отца, я не знаю религии. Религия что такое? Это истина. Господь говорит, вы не знаете истину. Не знаете истину. Если вы знали бы истину, вы знали бы меня. Знали бы Отца. Здесь колоссальная трагедия, дорогие мои. Здесь говорится, когда пришел Христос, все религии уже давно умерли. Не существует никого. По сути, ваш отец – дьявол. Все, вот конец всего. Это не только иудеям говорит, дорогие мои. Когда Господь чувствует голод, это голод человечества. Когда подходит к смоковнице. Вы помните? Нет? Это в Евангелии хорошо сказано. Доктор объясняет. Что такое голод Иисуса? Это человечество голодает. Почему голодает? Нету религии. Потому. Если было бы насыщение, разве от отца не было бы еще больше насыщения, да? Чем сын? Сын, в конце концов, ниже, чем отец, да? Если человечество принимало бы пищу воистину от отца, не было бы голода. И смоковница показывает, человечество голодает. Иисус приходит, голод ощутит. Это не тот голод. Да? Это материализм, если мы так считаем, да? Я знаю его. Ибо я от него. Он посылает меня. Вы ни сына не знаете, ни отца не знаете, ни посланца, ни архангела, никого, вообще никого ничего не знаете. Что знаете? Своего собственного Бога, Аримана. Поэтому говорит, ваш отец не Бог. Все, кончим. Это суд великий. Это суд великий. И человечество это не знает. Они думают, что поклоняются кресту. Поклоняются. О, я христианин, я же крещусь. Кому ты молишься? Тебе сказано, кому молишься. Жесточайшие слова. Тогда они попытались схватить. Понимаете? Схватить. Элементарно. А что? Схватить надо. Человек тебе прямо говорит. Сын человеческий прямо говорит. У вас нет Бога. У вас нет религии. Все уже кончено. Все закончено. Все уже. Ядущий мою плоть – это государство. Пьющий мою кровь – это религия. Ни там, ни здесь нет Христа. Есть ариманское и люциферическое. В негативном смысле. Это так. Государство завладело все, что есть хлеб. А кто пьет кровь нашу? Да. Да, тогда попытались схватить его. Вы понимаете, дорогие мои, знаете, это как прискорбно. Удивительно, что Господь ходит на земле миллиарды, миллиарды веков. Все было подготовлено. Авраам еще готовил, встречался с Мелхиседеком, да? Моисей готовит, этот готовит, там Заратустра, там Будда, там Конфуций, там Пифагор. Все это готовит, готовит. Христианство приходит, и они хотят схватить его, убить. Там не нельзя кидать. Почему? Потому что нет ничего. Все, закончим. Человек полностью, здесь сидит Ариман, здесь сидит Люцифер. Все, все закончено, все будет. Вы представляете себе, вот сейчас если сказали бы, что по Москве ходит Христос, Иисус. Да? Где мы? Схватить. А они, если сейчас придет он, да? Убьют непременно. Непременно. Кто убьет? Но никто не смог наложить, потому что еще было не время. То есть не в их власти схватить, не в их власти убить, распять. Не в их власти все. Если в карме не написано, ничего с вами не случится. Поэтому ничего не надо бояться. Нет в карме. Никто, потому что ангел сохраняет все нас. Поэтому большое доверие нашей судьбе. Ни той минуты никто не приблизит, никто не отдалит. Никто. В этом есть сила веры. Когда наступило время, доктор отошел. Его хотели отравить, убить, стрелять и так далее, все-все. Случилось это только тогда, когда наступило время. Когда наступило время, чтобы не постареть, чтобы ни одна клетка не была бы старческим, склеротическим. И представляете, что Бог Сын – это символ юности, Бальдур, время египетских, греческих мистерий, что был бы старым в какой-то клетке. Невозможно. Все было у него молодым, поэтому это юноша. Это символ весны. Потому весной есть воскресенье, а не зимой или осенью, когда древние мистерии осенью были. И самые древние мистерии были летом. Вот поэтому я сказал, что это летнее мистерие должно перемениться из Крестителя у Иоанна. Да? Но видите, что говорит? Еще не пришел час его, и никто не тронет его. Многие из народа уверовали в него. Многие. Они говорили, сможет ли Христос, когда придет, совершить такие духовные деяния? Услышав фарисеев, хотели послать, схватить его. Тогда Иисус сказал, еще недолго пребуду я с вами. А потом пойду к тому, кто послал меня. Вы будете искать меня и не найдете тех мест, где будет мое Я. Не жизнь, не дух, не сама дух. Не духу человек, а мое Я, где будет, вы его не найдете. Почему? Потому что это Я погружается в душу земли, исходит из астрального мира, поэтому оккультисты не могут видеть в астральном мире Христа, погружается в душу человека и в душу земли. Я теперь спрашиваю, если у человека есть настоящая вера, он должен найти в своем сердце Христа, а не в астральном. Все стремятся выйти в астрал. Это же, вы же знаете хорошо, да? Вот все, кого вы там знаете, все... Лишь бы выйти в астрал, и потом говорит, я был в астрале, я там был, там я... Где ты был? Ты должен войти в сердце найти Христа. Там еще, там никого нет. Там есть только Люцифер, Алима, Гном, Веда и так далее, все. Неправильно, да? Дезориентация произошла. Христос вошел в сердце человека, и надо искать его в сердце. А если ты безнравственный, как ты найдешь? Да? Значит, если ты не мудр, как ты найдешь? В тебе находится. Значит, если ты не истину ищешь, если истина у тебя пока не найдена, или, а хотя бы направление, да, частица. Поэтому говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Да. Дальше. Иудеи говорили между собой, куда бы он мог пойти на физическом плане еще, чтобы не мог. Грекам идет и так далее, что он имеет в виду, где будет мое вине, последний же великий день праздника, Иисус внезапно появился. Что такое внезапно появился? Вдруг появился. Это опять эфирное пришествие. Но доктор говорит, что это было такое пришествие эфирное, которая еще допускала возможность физическими глазами воспринять. Они-то воспринимали, но это был дух, поэтому не могли схватить его. Здесь одна великая тайна. Они попытались схватить его, но не смогли. И не только потому, что не время было, не, дорогие мои. Потому что нечего было схватить. Все улетучивается, все. Не было физического присутствия его. А когда было физическое присутствие, тогда и схватил. Поэтому, говорится, столько времени я был с вами, и никто не покушался на меня. А теперь время тьмы. Почему происходит? Потому что Бог от Иисуса уходит. И на кресте говорится, почему ты меня оставил? Кому обращается? Это незнание. Незнание того, что... Бог Сын покидает Иисуса из Назарета и Иисуса из Нафанаила. Покидает, и Иисус Назарета говорит, Господи, почему ты не покинул? Вот какая странная мистерия. Когда Иисус, когда Христос покидает Иисуса, тогда и можно было схватить. Я вам приведу примеры, очень многие из Евангелия, только из Евангелия. Иуда говорит, кому я подойду и поцелую? А что, нельзя сказать, вот там Коля сидит, вот схватите его, вот там Наталья сидит. Зачем непременно подойти? Потому что все сомневались, кто из них, все 12 принимали облик Христа. Невозможно было ловить Христа. Это эфирно, пишете, вдруг его нет. Вы помните 4 глава Евангелия от Луки? С горы хотели из него. Он прошел посреди них. Как это прошел посреди них? Что это? Он прошел посреди них. Никто не смог схватить его. Когда он уже остался, как физическое все человек, Пилат говорит, вот тогда и схватили его. Когда Божественное уходит, и человек остается человеком, как Иисус из Назарета, вот тогда и можно было схватить. Это божественная мистерия. Да, я знаю, очень хорошо знаю, что неподготовленный мужчина и меня, и вас, дорогие мои, объявляют. Да, это всегда так. Ну да, мы должны вспомнить слова Павла. Божественное перед Богом, безумие перед человеком. Безумие перед Богом, божественное перед человеком. В духовных мирах поговорим, кто безумен, кто умен. Потом говорите, а что, если увидите меня в духовных, что вы тогда скажете? Я всем материалистам говорю, что вы тогда скажете, когда я окажусь только правдой? Правы. Это розыгрыцарям говорю, в кавычках, разумеется. Подождем. Последний же великий день праздника Иисус внезапно появился и громко возвал. Вот это громко есть духовное звучание.